А если вы даже не слышали никаких новостей, то в ближайшее время мы познакомим вас со всем самым важным, нужным и интересным к этому дню. У микрофона Кирилл Бакеев, а в гостях студии «Радио Спутник» доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Эдуардович, хотелось бы начать с, скажем так, уже отложенным эффектом от вчерашней истории про невыдачу виз части российской делегации для того, чтобы они приехали на Генассамблею ООН. Вот один из думцев, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа сказал, что Россия может отменить американскую лотерею на получение грин-карт. По его мнению, это может стать такой вот реакцией на дипломатический укол со стороны Вашингтона, вот тот самый вчерашний. Как вам эта идея?
Ну, во-первых, надо, наверное, сказать, что сам факт того, что делегация, довольно часть делегации крупная, не получила визы, подав заявку за 55 дней, как сказал об этом господин Косачев, это очень обидно. Такой демарш, который не приносит, конечно, никакой пользы. А что касается грин-карт, лотереи, то, наверное, надо было бы просто посмотреть статистику, сколько за последние годы
там не очень большой
россиян. Процент. Ну вот, я, собственно, и говорю, что это не серьезный такой выпад. Во-первых, и современная администрация Трампа всерьез ставит вопрос об отмене этой системы лотереи на получение грин-карт и введение других иммиграционных правил. В общем, это как-то выглядит, с моей точки зрения, несерьезно. Если бы и разбираться на эту тему, то, в общем, надо было бы какой-то найти более серьезный повод или возможность для того, чтобы, так сказать, американскую администрацию и дипломатические службы, ну, так, подвигать по-серьезному.
Я просто к чему, Алексей Эдуардович, вам не кажется, как бы несоразмерность реакции, потому что, ну вот отказали в визе, не отказали, не выдали визу вовремя, и сейчас идет речь о том, чтобы запретить эту самую лотерею на грин-карт. Причем, как говорит господин Чепа, власти могут ограничить доступ к самому сайту, на котором регистрируются желающие получить эту грин-карту, и затруднить работу агентства, которое помогает в оформлении документов. Я просто сразу подумал о том, что, слушайте, ну в этих же агентствах работают люди, они получают зарплату. И сейчас какой-то господин Чепа скажет, слушайте, а вот давайте мы будем зеркально на все отвечать, и, значит, все, никаких больше грин-карт в России. Люди потеряют работу, а те, кто хотел, быть может, уехать из России, не знаю, там, воспользоваться этой лотереей, ладно, бог с ним, что их не так много, но если они хотят, то почему нет? Почему они должны страдать из-за господина Слуцкого, из-за господина Косачева? Ну, просто, как бы, у вас свой политический уровень, у людей свой уровень.
Когда решаются такие вопросы на таком уровне конфликтов, в общем, судьба простых людей, она как-то отходит не то что на второй, а на десятый план. Тот же самый господин Чепа или любой другой депутат вам скажет, у нас в стране есть много рабочих мест, у нас много вакансий, и это не есть такой прям уж обязательный фактор, который должен влиять на принятие решений, тем более, что это внешнеполитическое решение. А то, что оно не соответствует, ну, это мелко, я уже об этом сказал, что, в общем, это, ну, несерьезно это все выглядит. На фоне заявлений Косачева, как это все было сделано, и, в общем, это действительно неприятно для делегации, такой укол зонтиком в спину. Мне даже странно, в общем, что американская дипломатия таким образом себя повела в сегодняшней ситуации, поскольку я хорошо все-таки ее знаю. Ну, надо было найти другой, более весомый какой-то повод или вывести на другой совершенно уровень обсуждения эту ситуацию. Просто разобраться и потребовать наказать тех, кто действительно, если они виноваты. А если этому есть объяснение, почему не дали вовремя...
Но там было объяснение, что по техническим каким-то, значит,
причинам... Ну, это уловка, скорее всего.
Ну, это понятно.
Просто
да.
Есть... На мой взгляд, совершенно можно было спокойно сказать, что вот эти люди, они как бы для Соединенных Штатов неуместны на их территории. Но это же все-таки ООН, а не американская территория.
Ну,
это
да.
международная организация, в которой Россия принимает активное участие, является членом Совета Безопасности и вносит весьма серьезный финансовый вклад. И поэтому, кто туда приезжает на вот эти мероприятия, это уже, в общем, не совсем американская юрисдикция решать. Они должны, в общем, предоставлять автоматически возможность посетить представителям той страны, которые едут на заседание Совета Безопасности.
А, быть может, сокращение дипломатического представительства США в России как вариант ответа?
Это тоже не влияет. Это разные вещи, это разные категории дипломатических сношений. Я совершенно правильно об этом говорил и Косачев, и другие наши дипломаты. В общем, надо было найти иной способ, который возможно найти при хорошем знании дипломатических процедур и различных, я даже выразился, дипломатических ходов.
Хорошо, тогда будем ждать от российской стороны других предложений по поводу того, быть может, соображений, как отвечать на всю эту историю с невыдачей виз части российской делегации для посещения Генассамблеи ООН. А далее поговорим о том, как быть более чем 50 тысячам россиян, которые могут остаться без работы. Росстат подсчитал, что более 50 тысяч россиян, где-то примерно около 52 тысяч, могут лишиться работы до конца сентября. Эти данные о возможных увольнениях представлены в информации ведомства для мониторинга социально-экономического положения субъектов в январе-июле 2019 года. Причем, что интересно, наиболее масштабное сокращение запланировано в компаниях, которые занимаются обрабатывающими производствами. Там Росстат сообщает, что чуть более 12,5 тысяч человек уйдут. При этом ведомство отмечают, что это та информация, которую компании сами подают ведомству, то есть о том, что они прекращают свою деятельность или банкротятся, или что-то еще. Вот эти 50 тысяч человек, это много или мало? Насколько это ощутимая потеря рабочей силы?
Ну, как пелось в одной советской песне, каждый человек нам интересен, каждый человек нам дорог. У каждого из этих людей, наверное, есть или у многих из них семьи, и какая-то ответственность за своих родственников, близких. То есть эта цифра, она сразу экстраполируется в как минимум в 2-3 раза больше, по кому это может ударить. Поэтому это, конечно, чрезвычайно неприятно. Но все-таки мы живем в таком мире уже не совсем социальном, я мягко выражусь. Поэтому, власть скажет, что, так сказать, есть биржа труда, есть пособие по безработице, у вас есть возможность его получать в течение определенного установленного законом времени. Но за это время ищите, так сказать, работу. Те категории, которые смогут ее найти. Молодые, среднего возраста. Ну, пенсионерам, конечно, будет тут не здорово в этой ситуации. И, в общем, это не радостная новость на фоне роста цен, на фоне падения, реального падения, не того, что говорится с экранов, а реального падения покупательской способности населения. Кредиты, конечно, растут, как говорит госпожа Набиуллина, и портфели растут. Но это вовсе не означает, что у людей появится больше возможностей для того, чтобы эти кредиты гасить. Вот, пожалуйста, 52 тысячи человек, значит, у которых, даже если половина, есть какие-то кредитные обязательства, они окажутся в очень сложной жизненной ситуации. И это все непросто и нехорошо.
Я просто от специалистов по HR услышал, что есть такая как бы тенденция, что к весне как раз большая часть сокращения происходит, там или люди сами уходят с работы, или сокращение штата происходит, а к осени, наоборот, уже начинается новый набор. Ну, то есть люди начинают искать работу, устраиваться на работу, там новую жизнь начинать, вот это вот все.
Такие фрилансеры.
Ну да, да. Это опять же, это отзывы по Москве. Я понимаю, что Москва не вся Россия, но все-таки 16 миллионов человек, как-никак, около 10% страны.
Ну, в общем, да, это такой серьезный фактор. Но, тем не менее, в общем, он на что-то, конечно, влияет и о чем-то говорит. Но мы говорим сейчас об вот этих конкретных людях. И категория, вы сказали, что они в основном из обрабатывающих.
Там, да, там обрабатывающая отрасль. На втором месте это отрасль госуправления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения и так далее. Там около почти 8 тысяч человек.
Мы же живем, так сказать, в относительно открытом пространстве. Несколько времени тому назад господин Греф, который является одним из апологетов искусственного интеллекта и робототехники, и замены человека, он же говорил об увольнении более, там, чуть ли не 200 или даже 300 тысяч человек из работающих в системе сберегательного банка и замены их на искусственный интеллект и компьютеризацию всей системы. Ну, этого же не произошло. Ну, значит, какие-то сезонные колебания происходят. В любом случае, это плохо. Это всегда отражается на конкретном человеке. Ну, вот в этом смысле у нас, конечно, социальная защита такого рода людей не такая, как в развитых европейских странах. Потому что, скажем, в той же самой бедной Венгрии там все-таки пособие по безработице около пенсионного, размера пенсионного обеспечения, а это от 600 до 800 евро в месяц. Плюс...
С другой стороны, такое пособие и как бы не очень заставляет человека в принципе искать работу, сиди, получай свои 600 евро и живи спокойно.
В этом, собственно, смысл социального государства. Ведь целое поколение людей выросло в Великобритании, уже об этом англичане пишут и говорят, что у них есть два поколения и больше людей, которые просто никогда не работали. Они живут на пособие, и они не то что фрилансеры, они такие фри вообще. Свободные люди по жизни живут себе и живут. Ну вот, ну так, да. Вот, так пока в этом смысле устроены некоторые страны.
Хорошо. А о том, как устроена вообще карьера россиян и как это связано с их профессиональным образованием, об этом далее. С одной стороны, удивительная информация, с другой стороны, в общем-то, не очень. Каждый восьмой россиянин, получив диплом, не работает по профессии. Это показал опрос, который провел портал работа.ру. Четверть из тех, кто решил не работать по специальности, разочаровались в ней в процессе обучения. Почти столько же, около 22%, приняли такое решение, потому что уже начали работать в другой сфере. И еще 20% были недовольны условиями работы в профессии, которую получили, и в итоге решили, видимо, ее сменить. Но это вообще довольно такая распространенная для России вещь, что люди получают высшее образование или профессиональное, или высшее профессиональное образование, да, какое-то, и потом их дальнейшая карьера, ну, в редких случаях связана с ним напрямую.
Ну, насчет в редких случаях я бы не говорил, но вообще это очень интересная тема и многофакторная. Начиная с конца 80-х годов, стремительно стало падать статус высшего образования, особенно в гуманитарных дисциплинах. Потом появились частные вузы с возможностью заплатить. Неправильно понятая и представленная система оплаты обучения в высшем учебном заведении, я имею в виду, что если ты платишь, ты должен его окончить обязательно. Ну вот сейчас мы пожинаем этот результат. Потому что когда человеку ставят оценки, а я знаю это не понаслышке, будучи... пока я еще в дипломатической академии пребывал, значит, ну и на госэкзаменах присутствовал, то уровень знаний, он выше, конечно, чем в любых других учебных заведениях, но для этого, скажем, уровня образовательного учреждения, он был, с моей точки зрения, недостаточен. Я уже не говорю обо всех остальных. Ну и, конечно, человек, когда... молодой учится или пытается учиться, или делает вид, что он учится, потом получает диплом, потом приходит наниматься на работу, даже, предположим, его берут, и через какое-то время выясняется, что либо он вообще себе не представлял, чем ему предстоит заниматься, а потом выясняется, что он профессионально непригоден. И в этой связи у нас возникло очень большое количество людей, которые пошли за вторым высшим образованием, за дополнительным образование.
Ну, вообще, когда так считается, ну, во всяком случае, среди поколения моих родителей, что вот два высших образования, это да, это вот нормально. При том, что не обязательно ты их применяешь.
Во всем мире это, ну, да. Это вообще учиться никогда не поздно. мир так устроен, ну, там, западный или образованный восточный мир, или там Юго-Восточная Азия, что люди получают не одно, а два, три образования. Вот мои друзья там, американцы и немцы, и британцы, у них по несколько дипломов в зависимости от того интереса, который, или необходимости, которые они испытывают в тот или иной период жизни. В этом нет ничего странного. Другое дело, что каждое из образований, оно должно как кирпичик укладываться в определенный фундамент. А когда эти кирпичики, там, первичные, вот то, о чем мы говорили, их нету фактически, то есть это фикция. Юристы, менеджеры, экономисты, которые ничего не знают, хотел сказать жестче, но не буду. И вот это беда. Они идут потом уже, понимая, что они идут за вторым образованием, за повышением квалификации, испытывают огромные трудности, в результате страдает весь социум наш. Отсюда врачи, которые не умеют лечить, отсюда юристы, адвокаты, которые ничего не понимают в своей профессии, занимаются совершенно не тем. Отсюда появляются коррупционные схемы, потому что человек, который пришел, ему надо зарабатывать, он не знает, как это делать, он начинает искать другие возможности для того, чтобы все-таки выполнить свою функцию. Отсюда же и полиция, которая, ребята, вот там, или молодые женщины, которые заканчивают учреждение, высшее учебное заведение МВД, отрабатывают очень короткий период времени и потом уходят. Уходят в гражданские профессии или меняют вообще профессию, потому что они идут, кто-то идет для того, чтобы от армии, извиняюсь, откосить, кто-то за каким-то там идеалом, а придя на службу, вдруг видит, что этого идеала не существует, и там все выглядит совершенно иначе. В общем, неправда, она порождает очень негативные последствия на длительный период времени.
То есть ответственнее надо подходить к выбору высшего образования. У нас, напомню слушателям, небольшое лирическое отступление. У нас прямая трансляция идет на Ютубе, во ВКонтакте и других социальных сетях. Слушатели спрашивают. Алишер Сафаров. Здравствуйте, у меня вопрос, как может влиять образование на грин-карту. Ну, Алишер, я, насколько понимаю, там есть целый сайт на русском языке. Если вам очень надо, то вы можете
ознакомиться. Можно сказать, что возраст в основном влияет.
Ну вот, так что, надеюсь, мы на ваш вопрос ответили. А другим слушателям призываю вас оставлять свои комментарии, обязательно их озвучим и зададим Алексею Эдуардовичу. Поэтому не стесняйтесь, а пока к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Если этот документ примут, то приставам и проверяющим правомерность перепланировки или установки газового оборудования разрешат вскрывать помещение, если иначе туда нельзя попасть. Но такое право они могут получить не ранее, чем через 10 дней после того, как владельцы квартиры попросят добровольно исполнить требования, то бишь пропустить самих этих приставов, видимо, в квартиру для того, чтобы они все, или дом, для того, чтобы они все проверили. Алексей Эдуардович, звучит как-то несколько диковато. Вламываться, выламывать, просматривать все.
Но это не то, что диковато. Это вообще такой странный пережиток, даже не знаю чего, даже не советской власти, а каких-то средних веков.
То есть насколько это нужно? То есть, ну, понятно, что были 90-е, люди устраивали перепланировку кто как умел и как мог, но...
Ну, это же из той же серии, когда людям блокируют выезд за границу, если у них есть долги. Вот в мире-то, в общем, этого никто не делает. Но есть у тебя долги? Ну, есть другие правовые механизмы. Но сегодняшние институты власти, высшие особенно, и то, что касается сбора денег с населения, они не хотят ждать. Они не хотят длительных судебных процедур. Они хотят сегодня, сейчас, немедленно получить решение. В результате колоссальное количество проблем будет возникать. Граждане будут недовольны, будут множество ошибок. Вот я, например, тоже как потерпевший со стороны службы судебных приставов в апреле этого года. Меня по ошибке не выпустили за границу. Сейчас я сужусь со службой судебных приставов, но я, так сказать, адвокат все-таки 40 лет. И я знаю, как это делать, и я чего-нибудь-то добьюсь. Я не говорю, что я добьюсь всего, чего я хочу, но чего-нибудь-то я добьюсь. У меня есть такие возможности. А у простого гражданина естественно, который отягощен, там сказать, жизненными всякими проблемами, у него нет такой возможности. Он не может пойти заплатить адвокату и так далее. Выламывать двери из-за... по вопросу, связанному там со счетчиками. Ну, есть же счетчики наружные, но если человек не хочет по каким-то причинам, ну, если вы считаете, что он нарушил, ну, отключите ему электричество, газ. Есть другие цивилизованные способы для решения этих проблем. Все-таки вот базовая вещь, что мой дом, моя крепость, частная собственность, священная и неприкосновенна, она должна быть во главе угла при принятии любого государственного решения. Но для этого надо иметь то, о чем мы говорили перед этим, образование, надо иметь знания и понимание, и надо иметь государственную, так сказать, государственный мыслительный процесс. Потому что служба чиновников и государства, она направлена не для них самих, а на то, чтобы удовлетворить и создать условия для граждан.
Но с другой стороны, Алексей Эдуардович, если с там, незаконной перепланировкой еще можно как-то объяснить, то все-таки здесь же еще речь идет о газовом оборудовании, это все-таки безопасность. Мы сколько помним взрывов многоквартирных домов из-за этого самого.
Ну, хорошо, послушайте. Есть закон о полиции. У полиции есть такое право. В определенных случаях полиция имеет право проникать в жилище граждан без их согласия. Ну вот, пожалуйста, а зачем вам еще наделять еще одну службу силовыми какими-то возможностями для устранения все-таки эти единичные случаи, там, газовое оборудование, неисправности, утечки и так далее. Во-первых, тут ответственность должна быть еще и тех служб, которые отвечают за это газовое оборудование. Тех служб, которые его производят, которые продают гражданам. Это полноценная правовая конструкция, с которой должны разбираться суды. У нас государственная система не хочет и не любит разбираться досконально в причинах, которые повлекли потом какие-то тяжкие последствия. Никто не хочет лечить источник болезни. Все хотят провести ампутацию этой самой болезни и выбросить на помойку отрезанную руку. Это неправильный путь. Он в конечном итоге не приведет ни к каким положительным результатам, кроме в данном случае конкретном, к обострению социальной напряженности. Это неправильное совершенно действие. Я надеюсь, что этот закон не будет проведен в жизнь.
Хорошо, тогда посмотрим на его дальнейшую жизнь, пока к еще одному событию этого дня. Министерство внутренних дел поддержало идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час. Меру будут обсуждать в Госдуме в начале следующего года. Пока же лимит ненаказуемого превышения скорости составляет 20 км в час. На ваш взгляд, Алексей Эдуардович, полезная мера или нет? Потому что есть страны вообще с нулевой толерантностью к нарушению скоростного режима. Где ну, даже есть... превышение на 1 км в час. Это
есть
уже...
такие страны, и их достаточно много. Европейские страны. Но там эта культура сложилась десятилетиями тому назад, а даже и столетиями.
Но у нас не так давно и пешеходов-то было не принято пропускать, а сейчас
ну,
вот штрафуют, научились.
Научили, к счастью.
К счастью.
Но не все гости, таксисты особенно, продолжают сбивать наших соотечественников.
Я к тому, что это меняемо.
Это меняемо. Я считаю, что в данной ситуации вот эта мера, она пролоббирована прежде всего теми структурами, которые занимаются сбором денег с камер. И это большие деньги. И там, безусловно, об этом много писали, и журналистские расследования, что деньги эти не всегда, а почти никогда не остаются в стране, они сразу уходят различными путями на офшорные счета компаний. Поэтому тут в общем, сильно пахнет лоббизмом с таким коррупционным душком.
А почему вы исключаете возможность того, что те, кто сделали это предложение, просто хотят, чтобы водители ответственнее относились к, собственно, дорожно-транспортному движению и
а у нас
к
сейчас
понижению
и так,
уровня...
Вот, послушайте, у нас... И мы все ездим, ну, я не знаю, как вы там, но...
Ну, вот
нас...
я в процессе получения...
Да, ну, вот я езжу уже, там, так сказать, много лет, за рулем, и не только в России. Да, конечно, безусловно, у нас изменился совершенно характер вождения автомобилей, за исключением представителей кавказских и азиатских народов. Но те люди, которые в регионах, там тоже есть свои национальные особенности. Тем не менее, люди стали ездить гораздо более аккуратно и гораздо более уважительно друг к другу.
И, вот. Это нас радует, да. Алексей Бенецкий, доктор политических наук, адвокат в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.